Современные математические концепции пока не позволяют дотянуться до небес. Так, в завершении рассказа о математических наградах этого года, доктор физико-математических наук, профессор Математического института Куранта Нью-Йоркского университета Федор Богомолов комментирует присуждение польскому математику Михаилу Геллеру премии фонда Темплтона за доказательство существования Бога. С Федором Богомоловым беседует Ольга Орлова.
Как вы думаете, вообще математические премии международного масштаба оказывают какое-то существенное влияние на развитие математики? Или это вопрос, в общем-то, такого светского характера? Сообщество, которое не включено в научный процесс, узнает о том, что в математике что-то произошло, только когда появляется объявление о том, что такой-то математик награжден такой-то суммой.
Ну, и это так, прекрасно.
И да. Тогда люди вспоминают о том, что они есть, и понимают, что, видимо, там какие-то процессы идут, что-то там происходит.
Нет, ну прекрасно, что хотя бы и так.
А вот как вы думаете, а внутри математического сообщества что такое престижная премия?
Все-таки, когда человек, особенно молодой, много работает и что-то у него получается, ну, приятно, если твой труд как бы оценен. Это стимулирует. Конечно, особенно в молодости, все-таки это сильно стимулирует. Премия все-таки как-то помогает. Ну вот, хорошо.
Бодрят?
Бодрят, да. И кроме того, как бы расставляют, ну вот показывают, вот все-таки кто лучше. Это очень условно, конечно, но возникает идея какого-то отбора. Конечно, они должны быть, может быть, более продуманными, даваться более широко. Но в этом смысле, вот я считаю, сейчас возникло такое движение европейских премий. Вот это одна из самых, с моей точки зрения, по типу премий, по тому, как они даются, одна из самых продуманных премий. Потому что она дается 10 довольно молодым людям, возрастные ограничения другие. И то, что количество большое, мне кажется, это хорошо, потому что на каком-то уровне очень трудно сделать выбор. Дело в том, что довольно много хороших математиков, работающих в разных областях, и некоторых из них трудно сравнивать. И вот избежать сравнения там, где оно уже непродуктивно, там, где это как бы орел или решка.
А с другой стороны, это... сохранить высокую
планку? А с другой стороны, сохранить высокую правду. Вот именно сохранить этот, как, вот этот баланс
уровень
очень важен.
Да?
Очень важен, да.
Правильно ли я понимаю, что, по-вашему, важнее стимулировать молодых или зрелых, но действующих математиков? Скажем, если сравнивать с той же Нобелевской премией, как правило, все-таки Нобелевскую премию часто получают за очень-очень старые работы. Работы, которым там больше 20-30 лет. Такое нередко, да, известно. Вы видите в этом все равно какой-то смысл?
Смысл, конечно,
кроме
есть.
Кроме традиции.
Нет, смысл есть. Но, конечно же, давать премии молодым математикам, вообще ученым в процессе работы, вещь гораздо более трудная. Это требует гораздо больше внимания от тех комитетов, которые задеваются. Гораздо больше работы. Это большая работа.
Вы имеете в виду потому, что человек, который работает непосредственно сейчас в науке, вот в данный момент, да, он идет по минному полю. И результат, вернее, его действий, да, он не предопределен всегда, и мы еще не знаем...
Да, во что он разовьется.
Да, мы не знаем последствий того, что происходит.
Да, а кроме того, как оценить результаты? Дело в том, что математика, да, я уверен, что любая наука весьма разнообразна, и как понять, как оценить силу результатов? Конечно же, есть масса экспертов, но все равно все это надо сравнить, и потом надо дать человеку премию первый раз. Когда дают премию типа Абелева, как правило, ее получают люди, ну так условно скажем, из номенклатуры, то есть те, кто уже раньше, и на самом деле это есть вредная тенденция многих премий, номенклатурность. То есть когда дают премии, потому что перед этим человек уже получал премию. Выбрать самому первый раз очень трудно, и в этом такая большая ответственность.
Вы хотите сказать, что не всегда комитет берет на себя ответственность,
ну,
и
конечно,
ему проще выбрать кандидатуру, у которой есть определенные...
Да, конечно, это видно очень часто, когда смотришь, ну видишь, что... Ну да, конечно, это понятно. Вот человек получил такое, значит, теперь он получает это. Иногда это потому, что действительно настолько выдающийся ученый, а иногда, ну, потому что уже дали, значит, это надежный, как бы, здесь даже не ошибешься.
С другой стороны, помимо международных премий, которые престижны и про которые все знают, очень известных, не менее важную роль играют и премии внутри одной страны или внутри даже ведомственные, так называемые,
да, конечно,
премии,
конечно,
которые
конечно.
Учреждаются там определенной организацией, институтом. Как бы вы оценили вот их роль вообще в развитии науки, нужны ли они, как вы думаете?
Мне кажется, все-таки хорошо, чтобы такие премии были, если при этом, конечно же, это не вырождается
в междусобойчик.
Да. К сожалению, это очень трудно. Бороться с этим очень трудно. каждый процесс старается выродиться, это известно, на любом уровне, кстати, и бороться с этим очень трудно. Но если удается сохранить сбалансированный отбор, это всегда хорошо. Все-таки стимул нужен.
В этом году в Институте проблем передачи информации в Московском институте Академии наук родилась новая математическая премия, так называемая Добрушинская премия. Mm-hmm. И был первый лауреат награжден Роберт Минлес. Когда его награждали, вручавший ему премию математик Михаил Цвасман, он сказал, что лучшего выбора даже нельзя было сделать. Вот как бы вы прокомментировали его слова, что вы можете сказать о Роберте Минлесе и о нем как об ученом?
Я меньше знаю его как ученым, это очень далекая от меня область, но он всегда очень высоко котировался в своей области, и это было, насколько я его знаю, лет 40. Он и тогда был уже известным математиком, и я считаю, что это очень хороший выбор. Они вместе и работали, насколько я знаю, с Добрушиным, насколько я помню.
Да, в этом смысле это было не случайно. Но вот среди лауреатов был также молодой, но как математик очень зрелый и замечательный Александр Кузнецов из Института Стеклова. Вот его работу вы, наверное, знаете.
Да, ну вот он европейский лауреат этого года. Да, Кузнецов очень интересный, очень много работающий математик, и у него именно много ярких результатов последних лет. Такой области, которая отчасти перекликается с миром симметрии, но он более классический математик. Он занимается такой современной теорией, но я бы не сказал, я уж не стану называть все эти названия, которые имеют отношение к классической алгебраической геометрии, там, трехмерных и многомерных специальных многообразий Фана. Давайте я уж скажу такие слова.
Нет, вы уж их назовите.
Да, вот с точки зрения такой очень современной науки, которая стала популярной недавно, это производных категорий, когерентных пучков, он подошел к абсолютно классическим вопросам алгебраической геометрии, которые существовали уже, наверное, там сотни лет. И вот мне просто было очень интересно посмотреть его работы. Я более классический человек. То, что такие, но эти новые идеи неожиданным образом работают, это, конечно, всегда приятно в классических вопросах.
Среди сообщений о необычных математических результатах в этом году было и сообщение о награждении польского космолога и математика, как он был представлен, да, за математическое обоснование существования Бога. Можно ли говорить в этом случае о научном результате?
Ну,
признан ли он просто сообществом?
Насколько я знаю, сообщество очень разнообразно. Эти люди работают над своими конкретными проблемами, и часто признанность, так сказать, в сообществе философов и теологов совершенно не означает, что его признали где-то физики или математики, поэтому нет, я думаю, что там это прошло незамеченным. Взаимоотношения науки с теологией всегда были сложными, они были гораздо ближе когда-то. Сейчас они в основном далеки друг от друга. Ну, я могу сказать, что то, что я читал, меня не очень удивило, потому что, конечно, последние концепции физические, в них есть теологический оттенок. И я не удивлен тому, во всяком случае, тому направлению, во всяком случае, в котором он мыслит. И, конечно, человек принципиально ограниченное существо, мы понимаем это. Мы не вполне понимаем поверхность, так скажем, которая ограничена. Она достаточно, ее конфигурация достаточно сложная, но принципиальная ограниченность понятна. А с другой стороны, то понятие сверх разума или чего-то мы до сих пор еще даже близко к нему не подошли, сверхразума или Бога, мы просто не обладаем соответствующим набором концепций для того, чтобы подойти к его осмыслению, по-моему. Задача еще не поставлена. Задача в научном плане еще не поставлена.
Задача стоит, в общем, достаточно давно. Можно ли доказать существование Бога с помощью тех естественных знаний, которыми обладает человек на сегодняшний момент? Вот на ваш взгляд, это сделать сегодня нельзя. Аппарат от физиков и математиков не позволяет это сделать.
Но реально нет.
Можно ли говорить о корректной постановке этой задачи?
Я не уверен, что... Знаете, что значит поставить задачу? Поставить задачу – это значит... Так, поставить задачу, которую можно решать, это значит, так как это, собственно, было сделано много раз, доказывали, что таким-то свойством что-то не обладает или обладает. Для этого надо отчетливо сформулировать, какие свойства повлекут доказательства, например, существования. Пока мы не на том уровне. Просто не на том концептуальном уровне. Грубо говоря, нам до неба пока мы не достать. Нечем достать до неба.
Настораживает еще и другое в этом смысле, что результат работы Михаила Геллера, учитывая объем денежной премии и учитывая, я бы сказала так, непротивление научного сообщества данной номинации, настораживает то, что это воспринимается как равновеликий, нормальный научный результат. Вот можно заниматься большим взрывом и инфляционной теорией, А можно взять и доказать математически, якобы доказать, я бы вот так вот сказал, божественное происхождение начала Вселенной.
Понимаете, современная концепция начала Вселенной, грубо, концепция в том, что возмущение некоторого непонятного объекта, непонятной частицы, непонятно где находится, и произвело такие колоссальные последствия. Да. Конечно, оно уже, это уже постановка теологична. Мы не говорим слово «Бог», но... Пожалуйста, назовите эту частицу Богом, вот вам вполне нормальная религия.
Но, тем не менее, значительная часть космологов так эту частицу не называют.
Ну, не называют, потому что нет такой привычки. Ученые как бы все развивались, произошли в русле, так сказать, в основном антирелигиозном. Они не хотят так называть, ну, правильно, в общем, наверное, правильно. Но если назовешь, то, ну, вот, пожалуйста. Так же, как я пытался объяснить, что... что, так сказать, современные физические законы, так сказать, их подход к ним, квантомеханический как раз, он не исключает теологической интерпретации. Наука движется такими странными путями, что, ну, Бог знает, что она может доказать. Но я не уверен. Возможность, так сказать, условная какая-то возможность встроить понятие Бога, вот что он делал. Собственно, он, как я понимаю, по тем кратким текстам, которые я видел, он показал, что, ну, можно встроить, так сказать, если существенно расширить понятие Бога, то оно встраивается, ну, наверное. И в это я даже мог бы и поверить, но есть Бог и так далее. Ну, понятно, мы еще весьма далеки вообще от понимания этих правил, по-моему.
С профессором Математического института Куранта Нью-Йоркского университета Федором Богомоловым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.